«Поверх времен».
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Решением Совета Академии художеств от 2 ноября 1871 года награждены медалями золотыми первого достоинства по живописи за программу «Христос воскрешает дочь Яира» Илья Репин, Михаил Зеленский, Василий Поленов с отправлением всех троих наших след за границу для усовершенствования в искусстве.
Художник Илья Репин. От Абрамцева до Кокколы, ныне Репина, на побережье Финского залива, в 45 километрах от Санкт-Петербурга. Именно здесь Илья Ефимович Репин прожил последние 30 лет жизни и здесь пожелал быть похороненным. Это случилось 29 сентября 1930 года. Родился же живописец 5 августа 1844 года.
Но этот автопортрет, конечно, очень знаковая такая работа, потому что Репину уже 70 лет. Это как итог художника осмысливания своего предыдущего жизненного и творческого пути. Портрет был создан в достаточно тяжелые годы, в 1920 году. В России произошла революция, граница была закрыта, и Репин оказался на территории Финляндии. Он никуда не уезжал, не переезжал. Вот так чисто механически он перешел в статус эмигранта. И портрет это, конечно, такого рембрандтовского типа, когда на вас смотрит художник.
Шапочки в этой знаменитой.
Да, в финской шапочке, в зимнем пальто. Почему? Потому что в эти годы не хватало дров, чтобы отопить дом, и он работал в нетопленной мастерской, но, тем не менее, продолжал очень-очень много писать. Этот автопортрет 3 раза покидал пенаты. Первый раз это была эвакуация в начале Великой Отечественной войны, когда поступило распоряжение, и все вещи хранились в подвалах Академии художеств, были вывезены из пената. Второй раз этот автопортрет был на юбилейной выставке 1994 года в Государственном русском музее и на выставке в Государственной Третьяковской галерее.
Очень многие работы неизвестно, где находятся репинские. То есть известно, как они выглядит. Есть изображение, а неизвестно где.
Да, огромное количество работ Репина, особенно позднего периода, разошлись по всему миру, потому что и Репин сам в те трудные времена. Известно, что он продал 45 работ своему менеджеру Василию Филипповичу Льве, и дальше они пошли действительно по выставкам, по распродажам, по частным коллекциям. Ну и Репин действительно продавал свои работы в эти поздние годы, потому что он достаточно много работал и успешно работал, и, собственно, художник живет от продажи своих картин. Поэтому сейчас у нас есть некоторые работы, которые мы знаем только по фотографиям, по архивным данным, и местонахождение их пока что еще неизвестно. Но огромное количество работ сейчас позднего периода особенно появляется на аукционах, и тогда они вот из небытия приобретают свое существование и в нашем архиве, и в наших каталоге живописи мы его пополняем. Это очень интересно.
Искусствовед Татьяна Бородина, работающая в усадьбе Пенаты вот уже 55 лет.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
К 180-летию художника Ильи Репина. А вот и Абрамцево, усадьба сначала писателя Сергея Аксакова, автора знаменитого «Аленького цветочка», или точнее «Сказки ключницы Пелагеи», а затем мецената Саввы Мамонтова. Абрамцевский кружок – это здесь. Елена Митрофанова, заместитель директора музея-заповедника Абрамцева по научной работе. Тут пока и задержимся. И
Илья Ефимович Репин – это один из основных участников Абрамцевского художественного кружка. Они познакомились зимой 73-74 года, но эта встреча произошла в Париже.
А я просто к тому, что он сюда же первый раз, наверное, приехал, когда перед отъездом в Санкт-Петербург.
Да, да, да. С головой, что называется, окунулся в эту усадебную жизнь. Именно Репину принадлежит выражение «Абрамцева лучшая в мире дача». Но что он имел под этим в виду? Это гостеприимные хозяева, а второй – возможность работать. То есть у него тут как бы под рукой были крестьяне, которые свободно позировали. Как раз с Абрамцевым и окрестностями связаны многие-многие произведения, крупные произведения Репина. Но здесь же он делал многочисленные портреты, то есть вот такие зарисовки. И вот мы у нас как раз видим работу Репина, это портрет Виктора Михайловича Васнецова. Вот здесь, правда, на...
Коллеги, я бы сказал.
Да, да. Вот здесь, правда, наоборот. То есть Васнецов писал Репин.
1882 год.
Да, совершенно год. Верно. Вот они, оба этих портрета, написаны в 82 году. Видите, важна документальность. Репин подписывает, что это 29 августа 82 года. И там мы видим то же самое. То есть они, вот это важно, они писали друг друга, рисовали. И здесь же мы видим портреты Репина. Это Савва Ивановича и Елизавета Григорьевна Мамонтова. Вот, то есть это вот графические портреты, но он выполнял еще и живописные. Репин был, ну, педагогом Серова, и, собственно, Серова в Абрамцево тоже привез Репин в свое время, то есть Серову тогда было 10 лет, и именно в 75 году появилась на свет Вера Мамонтова, девочка с персиковой знаменитой. И мы видим здесь вот и работу Серова, такие зарисовки, вот обстановки особой усадебный дом.
За столом, за столом. Такой.
Да, да, совершенно верно.
Ну, сколько лет было в 1887 году?
Серову было в этот момент уже 22 года. Вот. Но это время, что важно, когда писалась «Девочка с персиками». Вот именно в 87 году здесь в Абрамце, и он делал еще многочисленные...
Елена Николаевна, да. Я сразу «Девочку с персиками» глазами.
Нет,
на вас.
Здесь «Девочка с персиками» на выставке в Третьяковской галерее, а портрет Веры в 21-летнем возрасте Васнецова, он находится на выставке Васнецова сейчас. Большой портрет, но ее портретов было много. Фундаментом Абрамцевского художественного кружка были, наверное, три человека из художников. Это Репин, это Васнецов, четыре Поленов и Антокольский. Первые художники, с которыми Мамонтов познакомился. Но чуть позже с Васнецовым, он в 78 году познакомился. Но Васнецов как-то сразу вошел вот в эту компанию, в эту компанию проектов. Здесь интересный лист. Это лист из хроники сельца Абрамцева. То есть это такой документ, который затеял Савва Иванович Мамонтов. Они записывали, ну, те события, которые происходили в тот или иной день.
И здесь рисуночки.
Да, здесь рисуночки, здесь стихи. То есть они, например, устраивали городки вот на улице, а потом были такие стихотворные городки вот в стихах. И тут Репин в этом как раз участвовал активно.
Я только вот могу прочитать, ну, старые орфографии. Сбоку что-то такое ловко.
Да, били.
А, да.
И здесь же мы видим рисунок Репина, который называется «Кавалькада в Абрамцеве». То есть вот это рисунок шарж, это вот 79-й год все. Возвращение из какого-то путешествия небольшого.
Кавалькада целая.
Кавалькада, да. Вот и здесь вот присутствует, собственно, и сам Репин. Он себя тоже изобразил в самом начале этой кавалькады. Вот в такой забавной шапке.
Тут очень хотел активно сказать, как красноармейская.
Да.
Это вот.
Да, но самый мощный, конечно, Савва Иванович, он выделяется и рубахой, и вот этим своим мощным.
И конем.
Конем, да. То есть Репин, он тоже тоже участвовал в таких активных играх. Хотя, по большей части, он в Абрамцеве, конечно, занимался живописью, вот, делал многочисленные портреты. Он здесь занимался скульптурой. Это очень редкие для него работы. Тоже многообразие его деятельности. И плюс он участвовал в украшении церкви Абрамцевской и участвовал в театральных спектаклях. Хотя это немного совсем, то есть его считают вот таким нетеатральным человеком, но он несколько ролей исполнил. То есть в пьесе «Мамонтова Камора», «Бермята» он сыграл в «Снегурочке», и действительно он был театрально одаренным человеком, вот, по-актерски одаренным.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Ну, в церковь мы с вами зайдем по дороге, чтобы посмотреть. А то скажут, вот, ребята.
И ничего не показали.
И теперь в хранилище.
Да. То есть у нас довольно приличная коллекция произведений Репина. Мы используем на выставках, на многих. Мы даем на выставки в другие музеи. То есть у нас 9 живописных работ. Вот, но большинство из них в постоянной экспозиции. Это основные произведения Репина, а в особенности живописные. То есть такие произведения, как портреты Елизаветы Григорьевны Саввы Ивановича Мамонтова, портрет Софьи Мамонтовой, Репинский букет, его этюды к большим полотнам, вот, и графические произведения, которые вот по большей части находятся в фондах, а их более 30, но мы все активно их используем и в экспозиции, то есть вот сейчас постоянная экспозиция, несколько таких работ, и на многочисленных выставках, которые организует музей. Записанные, сейчас я вам
давайте,
покажу, в 870 году этот дом приобретает Савва Иванович Мамонтов. И Абрамцево, и вот дом, это такие грандиозные центры.
Глыбы, как сказал
глыбы,
бы,
да, совершенно грандиозный центр русской художественной культуры. Ну, во-первых, Аксакова нужно учитывать. И, безусловно, это Абрамцевский художественный кружок, в который вошли практически все выдающиеся русские художники последней трети XIX века. И не случайно про Мамонтова современники говорили, что другие коллекционировали искусство, Савва Иванович же его двигал. То есть он создавал условия для художников. И вот, безусловно, одним из таких художников, очень близких Мамонтову, был Илья Ерефимович Репин.
А здесь, в этой комнате?
Здесь живописные работы, они в основном пейзажные. Репин как раз пейзажей в Абрамцево писал мало. Поэтому здесь такие известные пейзажисты, то есть Васнецов, Аполлинарий Васнецов, Остроухов, Коровин. Это художники, которые окружали Репина вот здесь, в Абрамцево. То есть было важно, что здесь была создана среда художественная. И важно, что это место еще и семейное. То есть Репин же приезжал сюда не один, он приезжал вместе со своей семьей. Его жена Вера Алексеевна, она тоже была художницей. И дети их дружили с детьми Мамонтовых и участвовали там во многих-многих спектаклях и вообще вот каких-то затеях. И Вера Алексеевна тоже участвовала в этой жизни. И в Абрамцеве, в частности, в церкви, одна икона принадлежит ей, вот эта совместная работа ее и ее мужа.
Такая, ну, сейчас увидим, а здесь репинская-то работа какая.
Имена поверх времен.
Все подробности у хранителя мемориальной экспозиции храма и руководителя научно-фондового отдела заповедника Михаила Суворова. А потом снова вернемся сюда, в главный дом.
Храм Спаса Нерукотворного Абрамцевский был отстроен в начале 80-х годов 19-го столетия. Ее создатели, художники Мамонтовского художественного кружка, вот, руководствуясь большим интересом к русской старине, вот, обращаются к началу эпохи русского модерна. Он небольших размеров, однокупольный, дополненный звонницей над входом и часовенкой с северной стороны.
Прямо миниатюрная такая часовенка.
Да, она-то, да, такая немножко, да.
Конфетка.
Конфетка. Это, как я называю, памятник памятников. Очень продумано здесь, конечно, все это. Спас Нерукотворного, да. Вот Спас Нерукотворный, Поленовский. Репинский спас на плате, да, тоже, да.
Ну вот сам иконостас с резьбой, просто великолепный.
Ну да, вот резная часть его и киоты выполнены резчиками, выполнены по рисункам Василия Дмитриевича Поленова. Центральный, главный местный ряд, он включает четыре основных образа Спаса Нерукотворного или Ефимовича Репина, Божьей Матери с младенцем и святых по краям Сергия Радонежского, Игоря Михайловича Васнецова и Мерликийского Николу Неврима. Что касается царских врат, то это вот диптих, выполненный Василием Чемполином. Вообще большая часть именно его работы. Верхний ряд – авторские вещи. Среди них вот мы с вами необычные видим «Вера, Надежда, Любовь» в «Матерь Софии», выполнены Верой Алексеевной Репиной. Когда Виктор Михайлович Васнецов вспоминал, что вот мы, художники и наши помощницы, да, он как раз вспоминал и Веру Алексеевну Репину, то есть чету Репиных.
Она вся играет, детали такие, декор весь.
Да, это надо учитывать, что действительно в то время она действительно была очень такая сочная, яркая, да, играла хорошо очень. Сейчас она немножко, ну, понятно, время есть время, дерево,
дорогой
цвет.
Мой, дух старины зато.
Они не иконописцы, но вот а у Ильи Ефимовича Репина много было своего. Для Ильи Ефимовича Репина очень принципиально было, что здесь вот паломный путь шел через Ходьков монастырь. То есть то, что он искал, он мог всегда найти здесь, особенно в престольные праздники, скопления народа. А вот как раз для него, для его творчества это очень принципиально было. Уклад, типы, вот быт этот, да, это как раз было его.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Мы вошли, это гостиная?
Да, да, это красная гостиная, то есть самая интересная комната в доме, наверное, самая красивая, собственно, отсюда и название. Ну, во-первых, в этой гостиной когда-то Гоголь читал одну из глав «Мертвых душ». Здесь устраивались вечера, и в гостиных, как обычно, вот много портретов, в частности, семейных портретов.
И рояль старый.
Да, и рояль старый, да, и вот эта скатерть, на которой расписывались гости. Многие художники, к сожалению, там нет подписи Репина. А вот на центральной стене это как раз работа Репина. Портрет Саввы Ивановича Мамонтова и Елизаветы Григорьевны Мамонтова. Да, она сидит в белом платье, там бант у нее такой красивый. Она вообще очень любила этот портрет. А вот Савва Иванович свой портрет не любил. И он говорил, что какое-то у меня неприятное выражение лица на этом портрете. Но, видно, художник лучше знает. Надо за собой следить. Савва Иванович, кстати, Репин изображал неоднократно. И есть еще один его большой портрет, который находится сейчас в Бахрушинском музее. То есть Савва Иванович там в такой белой блузе художественной. Это такой парадный портрет. А здесь портрет камерный, усадебный, который на самом деле и висел когда-то именно в этом зале.
И необходимая ремарка к первому живописному портрету Елизаветы Мамонтовой, с которой Репин познакомился в апреле 1874 года в Париже. Это уже из альбома главного хранителя музея-заповедника Абрамцева Елены Моховой. Дальше цитата. Вот о чем сообщала Елизавета Григорьевна своей любимой мамочке. «Познакомились мы с Репиным. Он очень милый, симпатичный человек. Жена его смотрит совсем девочкой 15 лет, хотя у нее самой уже полуторагодовалая девочка. Репин начал мой портрет и, кажется, удачно. Говорят, очень похож». Портрет художник выслал 30 мая 1874 года, о чем сообщил Елизавете Григорьевне в письме с припиской, что дело в нем кое-какие изменения. Вы их увидите. Дней через 8 можете получить. В 1878 году, в марте, этот парижский портрет экспонировался на 6-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок, куда Репин был принят в феврале 1878 года. В 1879 художник дорабатывал портрет в Абрамцево.
Имена поверх времен.
А, вот.
Да,
вот,
мы уже видим.
Да,
мы видим, да, здесь тоже работа Репина. Ну, в частности, это знаменитый репинский букет на стене, где когда-то висела девочка с персиками. И для него было важно действительно, что это написано в Абрамцеве. Поэтому вот не просто Илья Ефимович Репин, а Абрамцева. Это летнее время, довольно редкая работа Репина. Он не очень много писал натюрмортов. И вот у нас как раз один из таких натюрмортов. Он практически всегда находится в усадебном доме. У нас много раз просили его на разные выставки, но вот он у нас... Да. И в Абрамцеве Репин работал над своими большими полотнами.
А вот эскизы, да?
Да, и тут мы видим эскизы. В частности, это крестный ход в Курской губернии.
Эти эскизы, слушайте, ну это просто, ну просто фантастика. Как все вот, вроде бы кусочек маленький, да. Но вот характер есть, все это удивительно.
Ну и потом
совершенно.
Какое внимание этим к деталям. Вот именно это те крестьяне, которые Репин находил здесь в окрестностях Ходькова.
И лица вот. Какие, посмотрите.
Да, и он, вот, в частности, здесь нашел именно этого горбуна. Горбуна. Это все паломники в Ходьковский монастырь. А вот урядник тоже Ходьковский.
А голова казака, это просто удивительно. Mm-hmm. Тоже, кстати, 1887 год.
Да. И здесь он еще писал «Провода новобранца». Ну, известный это дом крестьянина Рахмановского, двор которого использовали. А вот здесь еще совершенно замечательный живописный портрет работы Репина. Это все 79-й год, то есть это период, когда он здесь жил долго с семьей и, вот, и очень много работал. Это Иван Викентич Юркевич, он был гувернером детей Мамонтовых. Причем он им преподавал географию и был очень интересным человеком, но в частности он решил показать географию совершенно особым образом. То есть вместе с детьми Мамонтовым сделали земной шар. Вырыли параллели, меридианы, моря, океаны, вот это все заполнило. Вот такая учебная модель, можно сказать. И дети его действительно очень любили. Плюс он человек такой неординарной внешности, очень красивый.
С усами такие, глаза очень выразительные.
Да, выразительные глаза, волосы красивые. И он был очень театральным человеком, вот как раз активно участвовал вот во всех этих театральных. То есть здесь была всегда такая очень демократичная обстановка. Абрамцевское объединение художников – это совершенно своеобразное объединение.
Оно,
да. И здесь собирались люди разные. То есть это не только художники и музыканты, гувернеры. То есть, казалось бы, это разные социальные лестницы. Вот. Но тут это вот в общих проектах как-то все нивелировалось и объединялось. Потом усадьба Мамонтова, она была открыта для окрестного населения. То есть можно было свободно пройти. Крестьянские дети и вообще жители окрестных сел собирались здесь во время праздника, там, Спаса Нерукотворного. Для них же были организованы классы вот, по обучению столярному делу, а потом и резьбе. То есть абрамцевские столярные мастерские возникли именно так. Потом часто моделями были племянницы Мамонтова. Вот, и мы видим портрет.
Рыжеволосая девчонка, да. Или это кажется, да?
Да,
совершенно. И с веснушками.
Да, это Софья Федоровна Мамонтова, то есть это племянница. Она дочь старшего брата Савы Ивановича. И она вот на веранде усадебного дома, то есть вот здесь вот сохранились даже эти колонны, вот они изображены. И она в русском костюме, что важно. То есть вот,
бусы такие.
Да, бусы, красивый сарафан. Причем сарафан, он северного типа, вот обычно такие характерны были для Архангельской губернии. Они такие вот нарядные были сарафаны, и красавица Софья. А вот здесь рядом с этим портретом находится портрет Васнецова.
Но это гипс ведь, да?
Это гипс, да, но это портрет, который лепил как раз Савва Иванович Мамонтов. А там мы видим портрет самого Репина, который лепил Васнецов. И, как писал Васнецов, это единственная сколько-нибудь приличная моя скульптура. Да, и известна история создания. Как-то они собрались втроем вечером, то есть Васнецов, Мамонтов и Репин, и решили лепить друг друга. И тогда появились...
Здорово,
вот, да, конечно, замечательное занятие. И тогда появились эти два портрета. К сожалению, третий портрет был. Это работа Репина, он изображал Саву Ивановича Мамонтова. Вот, к сожалению, он исчез в годы войны, а находился он в пенатах как раз. То есть Репин в Абрамцеве занимался скульптурой. У нас хранится, в частности, еще одна его работа. Это портрет Пирогова. который хирурга. Он хирурга Пирогова, да, он лепил в связи с 50-летним юбилеем его врачебной деятельности, и работал он над ним здесь, в Абрамце и в Ходькове. Он у нас находится в фондах, в последнее время мы несколько раз его показывали.
Елена Митрофанова, заместитель директора музея-заповедника Абрамцева по научной работе. Художник Илья Репин. От Абрамцева до Кокколы, ныне Репина, на побережье Финского залива, в 45 километрах от Санкт-Петербурга.
Имена поверх времен. Имена поверх времен.
К 180-летию художника Ильи Репина. Искусствовед Татьяна Бородина, работающая в усадьбе Пинаты вот уже 55 лет.
Репин родился в 1844 году, а умер в Пинатах в 1930. Похоронен в парке, в выбранном им самим месте. Он долго хлопотал о том, чтобы ему разрешили быть здесь захороненным. Дело в том, что это была финская территория. По финским законам захоронения на частной территории были запрещены. Но вот, несмотря на это, ему было сделано исключение. Он действительно много хлопотал и подарил большую картину «Финские знаменитости». Сейчас она находится в музее Атенеум. Это уникальная работа, это огромный групповой портрет, в котором художник изобразил 29 персон, элиту художественную, политическую, общественную Финляндии.
Татьяна, но ведь известно, что Репин подарил финскому правительству завещание, вот огромную коллекцию картин.
Да, сейчас она находится в музее Синебрюхов. 8 работ было завещено Наталье Борисовне Норман, так как они ей принадлежали по завещанию Репина. И он подарил, ну, еще по неустановленным данным, не то 34, не то 36 работ из своей коллекции произведения русских художников второй половины XIX века.
Мы с тобой видели Гопак. Ведь все знают, что есть, как запорожцы пишут письмо турецкому султану, а тут же прямо несколько работ получает.
Это последняя работа из его цикла, посвященного запорожцам. Первая работа – это знаменитые запорожцы, которые пишут письмо турецкому султану. Затем у него была работа «Черноморская вольница» в Пандан. Смеющимся, это была трагическая картина. Запорожцы попали в бурю, вероятно, могут погибнуть. И третья, последняя работа – это «Пляски запорожцев». Вернувшись из своего похода, запорожцы пляшут, через костер прыгают. Это очень интересная работа, полностью по стилистике, принадлежащая так называемому позднему стилю. Это особый такой стиль, когда многие художники в позднем возрасте пишут абсолютно свободно. У них и происходит такая концентрация энергии живописной, когда они нарушают планы, деформируют формы, последовательность планов как-то смешивается, но при этом огромная живописная стихия перед нами. Краски, говорил один финский журналист, увидевший впервые эту картину, «Движение, радость».
Скажем так, они так и не соединились, этот цикл, вместе.
Они все в разных коллекциях находятся, но запорожцы на Русском музее, вот «Черноморская вольница» в частной коллекции, вероятно, за рубежом, а «Гопак» тоже в частной коллекции был куплен на аукционе в Швеции и сейчас, вероятно, у соотечественников наших.
Но в 1917 году Репин написал известную очень работу «Быдло империализма» на линолеуме. Ее сейчас можно в Тбилиси увидеть. Но началось-то, можно сказать, по сюжету «Бурлаки на Волге». Это то же самое, но совсем биография другая началась.
«Бурлаки на Волге» – это такая знаменательная картина. Действительно, первое признание Репина пришло именно с этой картиной. Когда она появилась на выставке, она поразила все русское общество и русских критиков. Но когда Репин привез первые этюды с Волги и разложил...
Это когда он с Васильевым ездил.
Да, и разложил их в Академии художеств на полу, показывая. Их осматривали в комиссии, было много представителей, в том числе и президент Академии, великий князь Владимир Александрович. Когда он увидел этюды, он сказал: «Вот этот сделай для меня». И тогда Репин начал обрабатывать этот этюд, хотя он очень хотел работать над другим этюдом «Бурлаки вброд». Ну, сказал очень так скромно и застенчиво об этом Владимир Александрович. Он сказал, ну, и этот тоже сделай. Картина действительно после большого признания публикой попала в коллекцию Владимира Александровича. И хранилась она у него в бильярдной, в его знаменитом дворце, красивейшем дворце.
Рязановский,
на набережном,
который...
Да, Невы, в бильярдной. Там же хранилась еще одна картина Репина. «Визави» она висела. Это «Проводы новобранцев». Владимир Александрович всегда патронировал Репина, опекал его. И когда он подготавливал осмотр выставок «Царем», то всегда, конечно, показывал ему, какие картины следует приобрести, какие картины ему нравятся. И с Репиным у них была всегда очень хорошая такая дружеская атмосфера, и они друг другу очень импонировали.
Мы начали с «Быдла империализма», это же все-таки «Кокола».
«Быдло империализма» написано в «Кокола» в 1917 году. Это ремейк. Достаточно малоизвестный сейчас ремейк на картину «Бурлаки на Волге». Но если сравнивать эти две картины, это удивительная трансформация образов бурлаков. Если в «Бурлаках на Волге» 70-х годов Репин видел в народе поднимающуюся силу и даже одного из них сравнивал с греческим философом, то «Бурлаки» 17-го года – это действительно быдло. Быдло – слово польское, это оскотинившийся человек. Но это была эпоха уже империализма, и Репин таким образом считал, что вот империализм может довести человека до такого оскотинившегося состояния. Это страшно. Страшные образы, буквально карикатура, можно сказать, но у Репина в этом периоде, когда вот образы становились совершенно трансформированными и очень нервозными. Да, сложилось так, что Репин последние 12 лет провел в самостоятельно независимой Финляндии, граница закрылась неожиданно, и те, кто жили по сторону границы в направлении Хельсинки, они автоматически стали эмигрантами, в том числе и Репин. Он последний раз был в Петербурге 8 апреля, а 13 апреля граница закрылась.
Если имеешь в виду 17-го года?
Да, если бы он остался в Петербурге, он бы остался на территории новой российской страны. Но так как время было трудное, военное, в Финляндии тоже тогда еще шла война, Репин оказался без средств к существованию, потому что его деньги были национализированы в русском банке, но это время стало для него таким не пагубным, как для художника, потому что он абсолютно собрался и четко представил всю ситуацию, все, что он может сделать в такой ситуации, и он сделал очень мудрый шаг. Он подарил 8 работ из коллекции Нордман, лучших картин, портрет Нордман, автопортрет Нордман, там еще несколько портретов, и 28 картин из своего собрания русских художников. И таким образом финская общественность получила подарок, совершенно щедрый и королевский, потому что в финском собрании музея не было вообще произведений русских художников. Это стало основанием русского отдела. И Репин стал устраивать выставки, потому что художник живет от продажи картин, и только выставки помогают ему иметь какой-то доход. И вот его менеджер, очень хороший менеджер, талантливый и юрист, и художник, и он считался учеником Репина, Василий Филиппович Леви, он устроил больше 40 выставок Репина за границей, и не только в Финляндии, поэтому позднее творчество у нас очень мало известно, и его произведения позднего периода получили критику именно зарубежную.
Слушай, ну я вот читал зарубежную именно критику, скажем, по картине «Голгофа», которую у нас сначала ведь вообще никто не видел.
Ну, ее и сейчас никто не видел, потому
она
что
в Принстоне.
Она находится в Принстонском университете. И действительно, первые выставки Репина имели огромный успех в Финляндии. Оскар Костиайнен, такой критик финский, писал о том, что ваши выставки здесь праздник искусства. Ну, на выставках были представлены главным образом рисунки, потому что у Репина сохранилось тогда много рисунков. и те картины, которые он писал в процессе вот 20-х годов. И все критики отмечали невероятную талантливость этих работ, его реалистический талант. И новые картины, они были выполнены в другом стиле. Это был целый цикл религиозных сюжетов, в том числе вот упомянутая вами Голгофа.
Это где собака, да?
Ну, там не только собака. Голгофа – это самая таинственная картина из этого христианского цикла поздних годов. Картина, которая еще удивляла уже тогда финских критиков. Эдвард Рихтер писал о том, вот что же хотел Репин сказать в этой картине, потому что картина – беспрецедентный случай в истории искусства, когда неканонически изображен сюжет. На Голгофе стоят два креста, а третий крест уже лежит на земле, и Христос уже воскрес. И картина повествует о том, что в это время кто-то уже из сподвижников Христа уносит его тело, а собаки прибыли лизать кровь, потому что очень много лужа крови истекало вот распятых. И такая красивейшая совершенно пейзаж, фантастический.
То есть ты имеешь в виду краски сами, вот палитра вся.
Да, то есть пейзаж написан в таких лимонно-красных, алых тонах, и, как говорил Репин, «Новая заря дает свет новому дню». Эта картина была действительно загадкой, она до сих пор остается загадкой. Что же хотел сказать этим художник, что Христос умер, как писал Эдвард Рихтер, и остались лишь собаки лизать его кровь. Но эта картина, хотя по материальности изображения она наиболее такая объективная, но по смыслу действительно трудно понять, что хотел сказать художник. Ну, возможно, это такие были тяжелые годы, когда красный террор в России, гонения на церковь, разрушение храмов, а Репин, он всегда думал о России, и, собственно, это художник, который считается самым национальным русским художником. Возможно, эту картину можно воспринимать как русскую Голгофу.
Ну, кстати говоря, тот период, вспомни письма Чуковского того же, сколько лет их не печатали, потому что он такие вещи писал там.
Чуковский был у Репина после революции, видел его картины, был восхищен ими, новыми работами Репина. Репин работал много и плодотворно до последних дней своей жизни, можно сказать. В 25-м году в России писали, что Репин уже в полном упадке, что у Репина болит нога, поэтому он не может приехать в Россию, и что это уже старческое, в общем, увядание. Но эта художница пишет о том, что Репин остался настолько же художником с огромным чувством, и он купается каждый день в море, курит крепчайшие сигары, и дай бог ему здоровья.
И помнишь, мы читали, что выходил на камень на этот, садился и слушал в дубках в Сестрорецке музыку.
Да, на заливе ведь напротив Кронштадт, напротив России, буквально в 12 километрах от Сестрорецка, где в Курзале звучала музыка, в Кронштадте он не слышал, единственное, это звуков колоколов, и говорил, вот все то же самое, но чего-то не хватает.
Именно поверх времен.
Короткий художественный взгляд на картины Ильи Репина в дни его 180-летия и 125-летия усадьбы Пенаты. Татьяна Бородина.
Переходя от периода к периоду, я поняла, что Репин очень цельный. У него путь развития был удивительно цельный. И второе, что я заметила, что нельзя смотреть работы Репина фронтально. Он всегда говорил о том, что плохо повешено, не по свету. И вот как только поймаешь этот свет, который нужен был художнику при работе и который влиял на его работу, работа совершенно по-новому смотрится. Например, я живьем многих работ, конечно, не видела, потому что в разных музеях находятся, в запасниках, «Истязание Христа». И вот когда я только отошла немножко вправо, все образы тут же засветились. При этом у него свет в работах тоже начинает вдруг совершенно неожиданно играть. Работа маслом написана, очень темная, ночь, вероятно. И идут с факелами сопровождающие, Христос схвачен, его ведут тоже, вероятно, в темницу, и вот эти факелы вдруг, вот когда ты идешь налево или направо, факелы начинают гореть, образ Христа весь тоже проявляется, Ну, совершенно удивительный эффект. Вот был эффект в пенатах. Я много лет там работаю. И картина «Встреча Марии и Магдалины». И вдруг в один день свет так упал на одежду Христа. Он запеленутый еще, весь в белом таком. И вдруг вот несколько мазков засветились так, как будто они изнутри горят. То есть, наблюдая эту картину в течение 50 лет, я вдруг увидел ее совершенно новым взглядом.
К слову, пенаты – древнеримские боги-хранители домашнего очага и благополучия. А самой усадьбе пенаты – для ориентира. Как входите через ворота с орнаментами, слева – березовая аллея, ведущая к могиле художника. Справа уже от усадебного дома, огибая пруд, аллея Пушкина с колодцем Посейдона, пересекающая площадь Гомера и выходящая к башенке Шахерезады, стоящей на Чугуевской гаре, с которой когда-то открывался вид на Финский залив. Чугуевка в память о малой родине, городке Чугуеве. Прежде чем подняться в мастерскую с огромным стеклянным фонарем на потолке, поговорим, с чего же все началось у Репина, автора «Бурлаков на Волге» и прототипа картины «Быдло империализма», Ивана Грозного и сына его Ивана, торжественного заседания Государственного совета, грандиозной работы, на которую ушло 3 года, знаменитых запорожцев, неждали и другой живописи. Тут окончился, по его же словам, очень щедро одаренный и очень долгий век. Уникальное место, где были созданы самые знаменитые картины, где 30 лет жила огромная семья Репиных, в доме, который финские соседи называли безобразнейшим продуктом странной фантазии, за многочисленные башенки, окна, выступы, число которых с годами все увеличивалось. Начнем отсчет времени по Репински.
Ну, так было при Репине. Когда гости входили в дом, то прислуга их не встречала. И они, войдя в прихожую, видели надпись «Самопомощь».
Ударяли. Ну, да, вот я смотрю, снимайте там-там пальто, калоши сами, открывайте дверь в столовую сами, бейте весело.
Крепче в там-там.
Мы сейчас идем в мастерскую. Там же у вас много тоже любопытного. И огромный портрет Пушкина, который он практически всю жизнь писал.
Не всю жизнь, 30 лет, а прожил он 86.
О, кстати, мы сейчас проходим мимо, по лестнице поднимаемся. Татьяна, ведь это Юрий Репин. Под Петра Первого прям вот портрет здесь, он стоит.
Это портрет
с палитрой
Юрия Репина.
Ну, да.
Он был тоже художник, но портрет выполнен художником Сварогом.
Но это друг его же ведь.
Василием Сварогом. Да, в общем, они в академии вместе учили.
Ой, как здорово. Здесь брус. Вот мы в мастерской в центре. Наверху, сейчас бы, как это сказали, ну, плафон стеклянный. Но
световые окна.
Световые,
но
да.
Это, собственно, пол чердака, который застеклен. Ну, это была идеальная мечта любого художника, иметь,
конечно,
верхнее
такой
освещение, рассеянное. Да. Когда художник работает при таком верхнем свете, нет контрастов, ему очень удобно живописью заниматься.
А окно какое просто гигантское. И вот, кстати, вот тоже это портрет. Ну, прямо Петр Первый. Это тоже Юрий Репин.
Да, Юрий был большой, крупный, в отличие от Ильи Ефимовича. И действительно было какое-то сходство с Петром Первым, и он его, может быть, немножечко утрировал, ну, в автопортрете.
Да. А вот, кстати говоря, здесь у вас прямо бурка есть. Это вот тоже фрагмент знаменитый.
Ну, уголок, полностью посвященный Запорожскому. Ну, да. Репин тщательно собирал исторический материал, весь антураж у него был задействован. И вот перед тем, как написать своих знаменитых запорожцев, он 2 раза ездил на Украину. И в процессе путешествия собрал вот такую необычную коллекцию.
Смотрите, клинок, крест.
Ну, во-первых, это вещи из 17 века, вот для воды фляга, кобза.
Из
похожая
кожи, чтобы понятно было.
Да. Интереснейшее ружье и бурка. Вот все сама эти вещи, если вы внимательно посмотрите на картину, они все присутствуют.
Это вот картина, как раз запорожцы пишут письмо турецкому, да, султану.
Это эскиз. Все оригиналы, у нас нет ни одной копии в музее. Здорово. Есть более 100 работ самого Репина, угу, его учителей и учеников.
Ну, это вот последний автопортрет его, да?
Это чудесный последний автопортрет, 20-й год. Репин пишет уже в столовой, потому что были большие материальные трудности, не хватало дров, продуктов питания, шла война в Финляндии, и он писал там, где было потеплее, в столовой.
Как уже она весит, эта палитра, огромная просто ведь.
Да, здесь рядышком вот с автопортретом.
И кисти метровые.
Уникальнейший, конечно, это экспонат, подвесная палитра. Почему подвесная? Потому что у Репина уже в 90-е годы от перенапряжения заболела правая рука, стал атрофироваться мускул между большим указательным пальцем, и тогда он стал вводить второй выходной, но вот болезнь прогрессировала, и ему пришлось освободить левую руку, потому что не писать, а правая действительно очень серьезно болела, он не мог, и стал писать левой рукой, но в левой руке у художника палитра, поэтому ему нужно было освободить левую руку для кисти, и он придумал такую необычную конструкцию ремнями на поясе, вот она немножко изогнутая, мне кажется, что он так и ставил ее обычно перед мольбертом на маленькую табуреточку, ну и тогда процесс работы, вот видите, ему нужно было наклониться, взять краску, положить на холст, отойти в дальний конец мастерской, посмотреть, как они сгармонировали, и вот так за время сеанса он здесь исхаживал буквально по несколько километров.
Мне очень нравится, что здесь рядом вы поставили фотографию, я имею в виду и самого Ильи Ефимовича, вот эта длиннющая кисть у него в левой руке висит как раз палитра на ремнях, и вот здесь еще любопытный, это же тоже исторический диван, и рядом фотография, сидит Шаляпин слева, и сам набросок, вот Илья Ефимович делает, огромная работа. Но ее, по-моему, не сохранилось же этой работы, да?
Да, Шаляпин приезжал к Репину на несколько дней буквально. Конечно, Репин мечтал написать портрет Шаляпина. Шаляпин вальяжно так расположился со своей любимой собакой Булькой на диване. Диван огромный, турецкий. Надо сказать, он и ночевал на этом диване. Шаляпин. И Репин уже прекрасно прописал голову, наметил углем фигуру. Но Шаляпин уезжает, и Репин жалуется, не идет портрет, замучил. Рассердился, осерчал очень, и взял прямо вот вместо фигуры Шаляпина в такой же позе, написал этюд натурщицы, оставив одну любимую собачку, эту Бульку. Ну и несколько лет назад на аукционе МакДугласа эта картина вышла на аукцион, ее просветили.
И увидели, что там.
И увидели как раз под фигурой натурщицы портрет Шаляпина. Да, некоторые люди говорят, а где же у вас портрет Шаляпина?
Да.
К сожалению, портрета Шаляпина Репинского нет.
Вообще удивительная мастерская, прямо здесь дышится просто как-то.
Ну, все говорят, такая необычная аура. Ну, я думаю, может быть, еще над нами там наверху как раз купол конусообразный, который
собирает
накапливает
энергию, да, космическую.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
Вот небольшое письмо из публикации в журнале «Звезда». Чуковский из Петрограда Репину. Конец июня 1918 года. Дорогой Илья Ефимович, я до слез завидую энергетическому Гегеру Нелюбину, что он прорвался в милую куоколу и видел вас. Мне так насточертел наш сифилистический город, так хочется послушать, как поют утром кокольские птицы, как звенят кокольские волны, как шумит в пенатах ваш колодец. Здесь всех нас одолела бесхлебица. Немирович Данченко открыл в каком-то переулке книжную лавку. Стоит за прилавком весь день. Я и мой Коля не раз продавали на улицах и в трамваях газеты. Вот когда добилась популярности брошюра Натальи Борисовны о дешевом питании. Газеты то и дело поминают ее.
Да, фильм у нас совсем маленький, всего 4 минуты. Там есть и кадры. Репин убирает парк, и Репин около колодца с гостями. Вот этот колодец сейчас у нас шумит, льется вода. Теперь течет через верх, как и было при Репине. Колодец вырыт был на 72 метра. Это артезианская скважина, которая поднималась естественным путем и давала очень большой излив воды, до 40 ведер в час. Он пил по несколько глотков утром и вечером. Ну, впервые вошел, наверное, как была оформлена купчая. А купчая была оформлена 15 мая по старому стилю, 27 мая по новому 1899 года. Здесь берег Финского залива, благодатная природа, вообще уникальный климат, можно сказать. Этот участок земли, 8867 квадратных метров, был оформлен на имя Натальи Борисовны Нордман. Как писалось в купчей, девица Елена Рыпо уступила этот участок девице Натальи Борисовны фон Нордман. Нордман была подруга Репина, они здесь поселились, она стала его гражданской женой, и прожили они здесь 30 лет. Дом они купили совсем маленький, это было одноэтажное финское летнее строение. Причем дом не получил сразу вот такого законченного варианта.
Красиво.
Репин много раз его перестраивал, настраивал. Вот на старинных фотографиях можно видеть сам процесс строительства. Угу. И здесь, видите, интереснейшее окно в виде летучей мыши, потому что здесь летучих мышей было очень много. Вот в прихожей.
А, вижу, на первом этаже.
Очень красивое окно, да. Дом действительно двухэтажный, в нем совершенно органично соединились такие элементы северного деревянного модерна и древнерусской архитектуры. Стеклянные крыши, стеклянный потолок – это была идеальная мечта художника – иметь верхний свет. Исследователь Карельского перешейка Евгений Александрович Балашов, он называет это место демократическим оазисом Российской империи. Потому что,
правда?
Да, здесь действительно селились главным образом художники, писатели, музыканты, в отличие от противоположного берега Финского залива, где селились сановные чиновники. А здесь были некоторые автономные права у Финляндии. То есть здесь выпускали журналы.
Да, я забыл сказать, что здесь, да, здесь же территория Финляндии была.
Да, здесь был свой полицейский надзор. Ну и Мандельштам говорил, что здесь, в Финляндии, в Карелии, можно додумать того, чего не додумаешь в Петербурге.
Именно поверх времен.